Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачем России независимость Абхазии и Осетии? Открытое небо над Атлантикой, наступление на свободу прессы в Белоруссии и религия в открытом обществе, дискуссия в американском мозговом центре. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы ведем этот час из Бухареста, где проходит саммит НАТО и встречи в рамках комиссии НАТО-Украина и Совета НАТО-Россия. Одним из самых болезненных вопросов в повестке дня этого саммита было предоставление Грузии и Украине плана действий для вступления в НАТО. И одним из аргументов против, который прозвучал здесь из уст немецкой делегации, был аргумент, что в Грузии и Украине нет необходимой политической стабильности для быстрого присоединения к Союзу. Но в Грузии эта стабильность во многом зависит от решения замороженных конфликтов. Российский министр иностранных дел, предупреждая решение НАТО, заявил, что значительная часть населения этих районов – российские граждане. Странное признание, если учесть, что Россия всегда претендовала на роль посредника и миротворца в этих республиках. Впрочем, на слушаниях в Государственной Думе Сергей Лавров опроверг заявление президента Грузии Михаила Саакашвили, что Россия обещала не признавать независимости Абхазии и Южной Осетии. По словам Лаврова, подобных обещаний никто не давал. Кроме того, министр иностранных дел пообещал депутатам подготовить в ближайшее время конкретные предложения по обращению Госдумы относительно необходимости признания независимости Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Выступление Лаврова не осталось незамеченным в Грузии. Грузинский министр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил в ответ, что не верит в возможность каких-либо действий со стороны России в направлении признания Сухуми и Цхинвали и призвал не бояться угроз, за которыми нет реального содержания. Тему продолжит Андрей Бабицкий.
Возможно, Россия и Грузия переходят на новый, более высокий уровень взаимного недоверия, повышается градус конфликтности в отношениях. Но, по сути дела, ситуация остается прежней. Признание независимости мятежно-грузинских автономий не в интересах Кремля, считает Арчил Гигишидзе, главный эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований.
По всей видимости, настает момент истины и для России, и для Грузии, и для Запада. Прояснение уже каких-то принципиальных позиций. В какой степени Грузия с одной стороны или Россия с другой стороны может пойти дальше вот в своих заявлениях, намерениях, где эта красная линия? Мне кажется, что эти заявления, они серьезные, и не следует как-то их игнорировать и не обращать на них внимания. Какая-то теоретическая возможность реализации этих угроз существует, но я все-таки не поверил бы в то, что на самом деле Россия все-таки пойдет на признание этих республик. Потому что очень высокую цену придется за это потом платить, как в среднесрочной, так и в длительновременной перспективе. Потому что все-таки Грузия вольно-невольно, она тоже может как-то насолить как бы России тем, чтобы, допустим, Россия все-таки не получит стабильности на южных рубежах. Причем она так заинтересована и сейчас, и особенно по приближении, допустим, Сочинской Олимпиады. И вместо стабильности Россия, наоборот, может получить и в Абхазии, и вдоль других сегментов российско-грузинской границы, на Северном Кавказе нестабильные ситуации.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов также считает, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии сегодня невозможно.
Россия заняла известную позицию по Косово, которая имеет свои разнообразные мотивации. После того, как независимость Косово была провозглашена и признана частью государств, Россия оказалась в ситуации, когда не реагировать на это она не может. Но при этом, насколько я знаю, и в МИДе, и в Кремле есть четкое понимание того, что действительное признание независимости Абхазии и Южной Осетии повлечет за собой такие международно-правовые и политические последствия, которые издержки явно перевесят возможные гипотетические выгоды. И поэтому курс был избран очень такой лукавый. Мы не признаем их и не признаем, но при этом все остальное, кроме формального признания, будет происходить. Достаточно распространена трактовка такой позиции, как тайваньская модель. Когда Соединенные Штаты, например, признают Китай как единственное целостное государство и не признают Тайвань после 1972 года. Но во всем остальном они с ним развивают отношения как с самостоятельным государством, вплоть до даже наличия квазипосольств.
Различные же заявления думских политиков необходимы для разогрева атмосферы, говорит Федор Лукьянов, чтобы угрозы со стороны России оставались хотя бы минимально эффективными.
Государственной Думе отводится роль, шумового обеспечения этой позиции. То есть Государственная Дума, как лица гораздо менее ответственные, они могут обсуждать, чтобы создавать общее впечатление, что Россия до сих пор еще очень даже раздумывает, чтобы ей такое сделать.
Ущерб, который может нанести признание Абхазии, Южной Осетии и России, окажется непоправимым, считает Арчил Гигишидзе.
Это, так сказать, общая репутация России на международной арене. Репутация России в пространстве СНГ. То есть доверие к России серьезно снизится, потому что сила сепаратизма, она присутствует в большинстве стран-членов СНГ. В глобальном масштабе тоже. Вот Россия как ответственный член ООН, Совета Безопасности, как бы гарант всех тех принципов, которые заложены в известных основополагающих документах ОБСЕ и ООН, такая страна, она потеряет такой авторитет, и авторитет в том числе как беспристрастного миротворца. С точки зрения безопасности самой России, с чем я начал, могут быть проблемы у России в дальнейшем. Та же самая независимая Абхазия. Есть гарантия, что она, если она действительно получит независимость, и это будет признано международным сообществом, что она останется лояльным к России всегда. Там могут усилиться влияние Турции, исламистов всяких и так далее. То есть Абхазия может как бы стать мостом между исламскими радикалами на Ближнем Востоке и такими же элементами на Северном Кавказе. Это не на руку российским долгосрочным интересам.
Тем не менее, проблема признания не статична. Поведение России будет определяться движением Грузии навстречу Западу и Западу навстречу Грузии. Вопрос еще не раз может быть поставлен в гораздо более драматической плоскости, чем сегодня, утверждает Федор Лукьянов.
Естественно, Абхазия и Южная Осетия являются наиболее эффективными рычагами влияния России на Грузию. Даже не столько на саму Грузию, которая, в общем-то, живет уже давно отдельно от Абхазии и Южной Осетии, сколько на какие-то процессы, в которые Грузия может быть вовлечена. Потому что, по идее, страна с такими тяжелыми, нерешенными и тупиковыми проблемами входить в НАТО не может. Но при этом Россия, наверное, будет довольно гибко этим пользоваться, потому что если никаких серьезных изменений в статусе Грузии, в темпах движения Грузии куда-то на запад не будет происходить, то вряд ли Россия будет что-то провоцировать. Если же, например, в этом году это уже не случилось, но, скажем, в следующем году или в какой-то момент перспектива движения Грузии в НАТО, уже реального движения, станет вполне вероятной, я думаю, что тогда вопрос Абхазии и Южной Осетии может стать иначе, потому что по логике Москвы, если Грузия получит нечто, что она будет рассматривать как некие гарантии со стороны НАТО, то по логике Кремля это может побудить грузинское руководство попытаться решить территориальный вопрос силой. Потому что одно дело, когда Грузия сама по себе и фактически готова пытается воевать с Россией, а другое дело, когда Грузия, будучи частью, если не НАТО, то, по крайней мере, некоего натовского предбанника, пытается это делать, это, конечно, совершенно другой международный контекст.
Интеграция Абхазии в Россию уже состоялась, считает Арчил Гигишидзе, и на сегодняшнем.
Фактически, Абхазия на 100% зависима от России. Иными словами, де-факто аннексия России Абхазии, она уже состоялась. Если признает Россия Абхазию, открыли там какое-то представительство, консульство, допустим, или даже посольство. Что из этого? Другие страны Абхазию признавать не станут. Абхазия не станет субъектом международного права. Поэтому Абхазия, как настоящее независимое государство, она не может стать.
И все-таки открытое признание независимости мятежных грузинских автономий – это война между Грузией и Россией, в которую окажутся втянуты глобальные геополитические конкуренты. Такого варианта никто не желает. Федор Лукьянов.
Прямое признание независимости – это серьезнейший кризис в отношениях со всем западным сообществом. Я бы не сказал, что стороны прямо вот заинтересованы или готовы к системной какой-то конфронтации. Одно дело – это пихание, толкание по разного рода вопросам, затрагивающим интересы, но не затрагивающим напрямую национальную безопасность. И другое дело – это вот фактически угроза войны, потому что я думаю, что в случае признания России и Абхазии война с Грузией весьма вероятна. Это означает, что это будет война с Грузией, которую поддерживает морально, материально или как-то иначе практически весь консолидированный Запад. Это российское руководство прекрасно понимает. Второй вопрос – а что, собственно, делать вот с этими территориями? Ведь, признавая их, Россия берет на себя полную ответственность за все, что там происходит. Там происходит много разного, в том числе всякого криминального. То, что может повредить самой России гораздо больше, чем Грузии или кому-то ни было еще. Поэтому мне кажется, что здесь тоже есть некий ограничитель. Мы готовы с этим играть, но мы совершенно не стремимся брать на себя ответственность вот за все, что там есть.
Очевидно, что на этапе обсуждения в Госдуме конфликтный потенциал проблемы оказался на время исчерпан. Но, судя по всему, отнюдь не навсегда.
Зачем России независимость Абхазии и Южной Осетии? На темы работал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в Бухаресте, где проходит саммит НАТО, программу ведет Ирина Лагунина. Вступило в силу соглашение о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, подписанное в марте прошлого года. До сих пор он регулировался двусторонними соглашениями, ограничивавшими количество как самих авиакомпаний на трансатлантических рейсах, так и аэропортов, которые они связывали. На долю рейсов между США и Европой приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Подробнее о новом соглашении в материале Сергея Сининского.
Новое соглашение получило название «Открытое небо». Главное его положение сводится к тому, что отныне любая европейская авиакомпания может осуществлять рейсы в любой аэропорт США, но не между ними, из любого аэропорта Евросоюза, а не только из своей страны, как было до сих пор. В свою очередь, американские авиакомпании могут свободно летать теперь из США и в любой европейский аэропорт, и между ними – то есть на внутренних европейских линиях. Прежняя система, основанная на двусторонних соглашениях, формировалась десятилетиями. Президент американской консалтинговой компании Boyd Group Майк Бойд.
Первые двусторонние соглашения были подписаны вскоре после Второй мировой войны. Одно из первых соглашений, подобных нынешнему Open Skies, было подписано лет 15 назад между США и Нидерландами. Впрочем, его значение не столь велико, ведь в Голландии всего один крупный международный аэропорт. Двусторонние договоры, по сути, были протекционистскими. Они защищали авиакомпании той или иной страны в ущерб авиабизнесу вообще. Так что от них было больше вреда, чем пользы. Поэтому я бы даже и не стал называть их протекционистскими.
В те времена американские и европейские авиакомпании просто находились в разных весовых категориях, напоминает редактор немецкого ежемесячного отраслевого журнала «Flug Review» Себастьян Штайнке.
Естественно, в Европе у них не было тогда серьезных конкурентов. Все европейские авиаперевозчики были гораздо меньше. Американские компании могли навязывать свои условия, и потому двусторонние соглашения США с отдельными странами Европы ограничивали возможности национальных европейских компаний. По нынешнему американо-европейскому соглашению условия на этом рынке становятся более справедливыми.
Однако по новому соглашению американские авиакомпании могут летать теперь через океан не только в любой аэропорт Европы, но и между ними, то есть организовывать собственные внутриевропейские рейсы. А вот европейские компании из Европы также в любой аэропорт США, но не между ними. Почему, на ваш взгляд, Европа согласилась на такой диспаритет?
В принципе, европейцы должны быть довольны достигнутым на данном этапе. Для них это большой успех. Ведь американцы теперь рассматривают их рынок авиаперевозок как единое целое, именно как Европейский Союз. Европейцы давно мечтали об этом. Я не исключаю, последуют и другие меры, но соглашение даже в нынешнем его виде – большой прогресс и для европейцев, и для американцев.
Может быть, просто все понимают, что диспаритет вот-вот будет отменен. Из США – Майк Бойд, президент консалтинговой компании Бойд Групп.
Да, это неравные условия. Казалось бы, новое соглашение более выгодно Соединенным Штатам, чем Европейскому Союзу, хотя этот диспаритет действительно могут вскоре отменить. Но представьте себе, что некая американская авиакомпания захочет организовать рейсы из Лондона в Рим. Скорее всего, и британцы, и итальянцы будут по-прежнему летать рейсами британских или итальянских компаний, к которым они давно привыкли. Американцам будет очень трудно проникнуть на этот уже сильно конкурентный рынок.
В России вся система международных авиаперевозок также строится на основе тех самых двусторонних соглашений с отдельными странами, от которых Европа и США теперь, спустя несколько десятилетий, отходят. Из Москвы главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Преимущественно они оговаривают количество авиакомпаний, либо количество пар городов, которые могут быть соединены рейсами. Однако существует и ограниченное количество соглашений, когда зарубежная авиакомпания может выполнять полеты из пунктов Российской Федерации в третьи страны. В частности, такое соглашение было подписано с Сингапуром.
Прежняя, еще со времен Советского Союза, монополия государственного аэрофлота на международные рейсы из России сохраняется теперь, видимо, лишь на каких-то отдельных рейсах.
Монополия аэрофлота на международных рейсах в настоящее время, безусловно, уже не существует. Фактически мы видим, что частные авиакомпании действительно настояли на том, чтобы рынок был более либеральным. И несмотря на то, что Аэрофлот сейчас на международных направлениях доминирует, появляется и ряд перевозчиков, не имеющих статус национального перевозчика, но активно и успешно работающих на международных направлениях.
Но на отдельных международных рейсах, например, из Москвы в Париж, монополия Аэрофлота остается незыблемой.
Существуют межправительственные соглашения с рядом государств, и один из наиболее ярких примеров – это соглашение с Францией, где на наиболее привлекательном маршруте, связывающем Москву и Париж, может работать только лишь по одной авиакомпании от России и Франции. В то же время есть прецеденты, когда российские авиакомпании выполняют полеты в другие города Франции.
По новому соглашению между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, ни европейские компании в США, ни американские в Европе не смогут приобретать более 25% голосующих акций местных авиакомпаний. Если учесть, что нынешнее финансовое состояние американских авиакомпаний существенно хуже, чем европейских, а их парк лайнеров значительно старее, чем в Европе, можно предположить, что не будь такого ограничения, объектами покупки стали бы прежде всего американские компании, а покупателями – крупнейшие европейские. Майк Бойд категоричен.
Да, так многие говорят, но это не так. Посмотрите на американские авиакомпании. Ну, кто захочет их покупать? Я даже представить не могу, что, например, французская Air France или даже российский Аэрофлот купили бы сегодня американскую компанию. Худшее вложение капитала трудно придумать.
Из Германии Себастьян Штайнке, редактор отраслевого журнала «Flug Review».
Я думаю, что американский внутренний рынок авиаперевозок настолько велик, что места на нем хватит многим. Некоторые европейские авиакомпании уже сейчас проявляют интерес к покупке крупных пакетов акций американских авиакомпаний, причем значительно больших, чем 25%. Например, немецкая Люфтганза в прошлом году купила 19% акций авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка. Но при этом мы видим, что даже в самих США слияния национальных авиакомпаний идут очень трудно, поэтому в самом ближайшем будущем новые трансатлантические мосты вряд ли появятся.
У любого самого крупного аэропорта, будь то лондонский Хитроу или аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, есть абсолютные пределы пропускной способности. В соответствии с ними квоты его использования и распределяются между теми или иными авиакомпаниями. И, разумеется, квоты в наиболее привлекательных аэропортах по обе стороны Атлантики давным-давно поделены. Теперь с открытием трансатлантического рынка авиаперевозок эти квоты, видимо, станут еще более ценными, чем раньше, ведь круг потенциальных их покупателей резко расширяется. Майк Бойд.
В американских аэропортах, например, в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, квоты распределяет правительство США. Именно у него европейцы будут получать квоты и в дальнейшем. А, скажем, американская авиакомпания в том же лондонском аэропорту Хитроу может получить нужные квоты, только купив их у тех компаний, которые их уже умеют и готовы продать. И это будет очень-очень дорого.
Из Германии Себастьян Штайнке.
Да, это очень интересный аспект. Несмотря на де-юре открытое небо, сохраняется реальная проблема. Крупные аэропорты Европы перегружены, а квоты в них исчерпаны. Возьмем лондонский Хитроу. 40% всех авиарейсов через Атлантику осуществляется именно через этот аэропорт. Но если он уже сегодня перегружен, какая вам практическая польза от того, что теперь вы юридически получили право на рейсы из него? Ведь обосноваться в Хитроу вы сможете только в том случае, если какая-то другая авиакомпания продаст вам хотя бы часть своей нынешней квоты. А такие квоты уже сегодня обходятся в десятки миллионов долларов в год. Так что потенциальный новый конкурент чисто технически не сможет занять там свою нишу, ибо даже предельная пропускная способность этого аэропорта давно исчерпана.
Если допустить, что некая европейская или американская авиакомпания предложила бы организовать свои рейсы между городами внутри России, так как теперь по новому соглашению могут действовать американские авиакомпании в Европе. Возможно ли такое хотя бы теоретически? Из Москвы Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
В настоящее время ни один из зарубежных перевозчиков не имеет возможности выполнять внутренние перевозки между пунктами в России. Допускается только лишь промежуточная посадка по техническим причинам, например, для дозаправки. Действующие соглашения защищают интересы российских авиакомпаний, и есть полная уверенность в том, что в ближайшие годы этот порядок не изменится.
На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. По экспертным оценкам, вступившее в силу американо-европейское соглашение «Открытое небо» уже через 5 лет приведет к увеличению пассажирских авиаперевозок через Атлантику на 1/3, до 73 миллионов пассажиров в год. Хотя и в Европе, и в Соединенных Штатах более 80% общего объема пассажирских авиаперевозок приходится на внутренние рейсы, а не заокеанские. Для сравнения, все российские авиакомпании в 2007 году перевезли во всех направлениях 45 миллионов пассажиров.
Об открытом небе над Атлантикой рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в Бухаресте, где проходит саммит НАТО, программу ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Через музыку общаешься с огромным количеством людей, интеллектуально настолько высоких, что, общаясь с ними, растешь сам.
Поверх барьеров – хористки из Гамбурга.
Мир музыкантов – это мир очень интеллигентных, чувствительных людей.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин прибыл в Бухарест для участия в завтрашнем саммите «Россия-НАТО». Ожидается, что в своем выступлении на саммите Владимир Путин выскажет позицию России по поводу планов расширения НАТО, развертывания американской системы ПРО в Европе, проблеме Косово. В четверг Союз НАТО отложил до декабря решение о предоставлении Грузии и Украине статуса кандидата в члены организации. Официальное приглашение вступить в НАТО получили Албания и Хорватия. В центре Киева несколько тысяч человек пришли на митинг против вступления Украины в НАТО. Подобные акции прошли еще в нескольких городах страны. Их организовала оппозиционная партия регионов. В городе Златоуст Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. Две ученицы 7 класса были убиты, третья первоклассница чудом выжила и смогла описать приметы преступника. Основная версия следствия – нападение маньяка. В Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где 9-е сутки бастуют горняки. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 3 подозреваемых в нападении на иностранцев. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста 3 подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Пензенской области оставшиеся в пещере 11 затворников приняли обет молчания, переговоры с ними приостановлены. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. В ближайшее время между Вашингтоном и Прагой будет заключено соглашение по этому вопросу. Международный трибунал ООН снял обвинение в этнических чистках с бывшего главы правительства Косово, одного из командиров Косовской освободительной армии Рамуша Хардиная. Хардиная криминировалась в пытке и убийстве сербов во время войны в Косово. В Ираке радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр призвал своих сторонников принять участие в антиамериканском митинге протеста 9 апреля. В этот день, 5 лет назад, войска США заняли Багдад. Великобритания ужесточает пограничный контроль и борьбу с нелегальной иммиграцией.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Бухаресте, где проходит саммит НАТО, Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наступление на свободу прессы в Белоруссии и религия в открытом обществе. Дискуссия в американском мозговом центре. «27 марта, когда сотрудники милиции и спецслужб вырывались в офисы редакции неправительственных организаций и частные квартиры, в Белоруссии уже назвали «ночью длинных ножей». Двумя днями раньше, 25 марта, в Минске, по данным авторитетной международной организации Amnesty International, было задержано около 100 человек, в том числе и журналисты, среди которых группа литовского телевидения». 27 марта, как сообщает организация, сотрудники КГБ провели по всей стране обыски в домах журналистов, которые сотрудничают с зарубежными средствами информации, прежде всего теми, которые вещают с территории Польши. О ситуации с прессой в Беларуси мой коллега Олег Панфилов.
Amnesty International призвала власти Беларуси немедленно прекратить преследование и давление на активистов гражданского общества, которые занимаются защитой прав человека, а также гарантировать соблюдение международных стандартов в области прав человека при проведении операций органами правопорядка. На связи со студией из Гродно независимый журналист Микола Баркевич, из Минска юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Микола, скажите, что произошло в том числе и с вами? Есть ли у вас какая-то обобщенная информация о том, сколько было задержано журналистов и как с ними поступали?
Что касается конкретно нас, то в 11:20 открылась дверь, вошли 5 человек в штабском, предъявили ордер на обыск и предложили выдать запрещенные законом там предметы и так далее. После этого началась очень детальная проверка всей редакции, в том числе подсобных помещений и туалета. Была каждая бумага просмотрена с двух сторон, но у меня создалось впечатление, что их задача была основная – это взять и забрать компьютеры, лишив тем самым возможность осуществлять нам свою профессиональную деятельность.
То есть никаких официальных документов по поводу чего, на основании каких следственных мероприятий это все проводилось?
Нет, просто был показан обыкновенный ордер на обыск, где заместитель прокурора города Минска Стук указал, что в городе Гродно по такому-то адресу находится офис такой-то газеты, где, возможно, есть предметы, вещи и так далее, которые относятся к уголовному делу, к этому знаменитому уголовному делу о мультфильме, где главным героем Лукашенко, которое было возбуждено в 2005 году, если я не ошибаюсь.
Микола, скажите, вы как журналист уже и однажды осужденный, и посидевший в местах не столь отдаленных, вы понимаете, что какая-то парадоксальная ситуация сложилась еще недавно? Президент Лукашенко освобождал из тюрем политических заключенных, но говорили о том, что это было некое соглашение с Европейским Союзом, который требовал освободить политзаключенных. И казалось, что эта ситуация вот-вот должна разрешиться, и вдруг это новая волна репрессий. С чем это связано?
Вы знаете, это не поддается какому-то логическому объяснению, если исходить из точки зрения здоровой логики, логики здравомыслящего человека, человека ответственного за судьбу своего народа, своей страны. В белорусской прессе, в белорусском интернете очень часто мелькает заголовок «Весеннее обострение». Мне кажется, это самое логическое объяснение тому, что произошло. Ну, безусловно, конечно, это откровенный такой месседж для журналистов, которым просто в очередной раз напомнили о том, что в доме хозяин тот, у кого больше палка. Все остальные какие-то нормальные, разумные объяснения сюда не могут быть применимы абсолютно.
Спасибо, Микола. И Андрей Бастунец, вы как юрист, ведущий журналистской организации Белорусской ассоциации журналистов, уже знаете какие-то обобщенные данные, информация о том, что происходило в течение этих дней, включая в том числе и 28 марта, когда обыски продолжились. Скажите, каковы масштабы этих репрессий? Сколько было подвергнуто задержаниям журналистов? Сколько было обыскано редакции? Что произошло?
По нашим данным, обыски проводились в квартирах 16 журналистов и в нескольких офисах. И около 30 журналистов в той или иной мере пострадали во время проведения этих мероприятий. Проводилось это, как уже Никола обратил внимание, под предлогом того, что искали какие-то материалы, которые имели отношение к мультфильмам, к уголовному делу, возбужденному еще в 2005 году. Хотя фигуранты этого дела уже давно находятся за пределами страны, и совершенно очевидно, что журналисты, в квартирах которых проводились обыски, не имели к этому никакого отношения. Это проходило по всей стране. И весьма показательно, что после комментария прокуратуры, после вот этого выбранного повода старого уголовного дела, выступил белорусский МИД, представитель которого заявил, что журналисты, которые подверглись преследованию, подверглись вот этим санкциям прокурора, они работают на зарубежные СМИ и, в общем, красноречиво выдал основную цель этой акции, действительно, ночи, утро, точнее, длинных ножей, когда было изъято достаточно большое количество оборудования, а цель – это сорвать, прекратить работу на территории Беларуси зарубежных телеканалов, сократить поток информации из страны за ее пределы.
Андрей, я хочу уточнить, что дело было возбуждено в 2005 году, а спутниковый канал Белсат, он был запущен только в прошлом году. То есть это совершенно несоответствие материалов следствия, материалов уголовного дела и того, что происходит на самом деле в Беларуси. Скажите, насколько были нарушены белорусские законы, когда проводились вот эти обыски и когда оказывалось давление на журналистов?
Ну, самое главное нарушение для меня это то, что эти обыски проводились сами по себе. Поскольку на таком основании, которое было избрано, можно проводить обыск в любой квартире, в любом помещении, в любом офисе, восстановив, там, вытянув из длинного ящика какое-нибудь дело многолетней давности. Во время самих обысков, как правило, проводящие их сотрудники милиции и КГБ придерживались формы буквы закона, хотя, конечно же, при возможности оказывали и насилие, и применяли физическую силу. Но второе грубое нарушение было это изъятие оборудования, изъятие документов, книг в этих офисах. Поскольку если они шли под предлогом проведения дела по факту распространения мультфильмов в сети интернет, с какой стати они забирали какую-то печатную литературу, музыкальную литературу, которая абсолютно не имела никакого отношения к этому делу. Вот это два основных нарушения, на которые мы бы обратили внимание, и обратились, собственно, и обратились к генеральному прокурору страны с заявлением на этот счет.
Спасибо, Андрей. Микола, вы живете в Гродно, в городе, который находится далеко от столицы, и обеспокоенность властей по поводу деятельности Белсата, спутникового телевидения, которое вещает с территории Польши, и радиорация, которая вещает также с территории Польши. Эта обеспокоенность действительно серьезна. Насколько телевидение и насколько радио имеет влияние на население Беларуси, и может ли население Беларуси получать альтернативную информацию с их помощью?
На самом деле эти шаги можно квалифицировать, скорее всего, как какие-то профилактическую деятельность со стороны властей по предотвращению попадания независимой неподцензурной информации в Беларусь из-за пределов ее. Надо сказать, что и радиорация, и европейское радио для Беларуси, и Белсат – это новые медийные проекты, которые даже в условиях благоприятных раскручиваются обычно несколько лет. И в данном случае говорить о том, что эти проекты являются эффективными на 100%, наверное, не приходится. Я думаю, что просто власти сделали предупредительную зачистку для того, чтобы предотвратить развитие этих проектов.
Спасибо, Микола. И последний вопрос к Андрею Бастунцу. Андрей, из-за того, что Беларусь, государство, находится в такой странной ситуации, когда приостановлено членство в Совете Европы и очень напряженные отношения с другими международными организациями, в том числе и с ОБСЕ. Каков механизм воздействия на власти после того, как были эти многочисленные нарушения прав журналистов?
К сожалению, говорить об эффективности механизмов воздействия на белорусские власти как изнутри страны, так и снаружи довольно сложно, поскольку власть уже так законсервировалась и пытается жить в автономном режиме. Но те меры, которые принимаются, они уже тоже, в общем-то, выработаны. Это использование правовых механизмов внутри страны, обжалование незаконных действий, в данном случае работников правоохранительных органов, и доведение жалоб вплоть до Комитета по правам человека ООН. Это обращение к международным организациям, структурам, с тем, чтобы они, в свою очередь, оказывали давление на белорусские власти. И хоть я вначале сказал, что эти меры, они недостаточно эффективны, я замечу, что если бы они не предпринимались, то, думаю, ситуация в стране была бы гораздо хуже.
Спасибо. Это был Андрей Бастунец, юрист Белорусской ассоциации журналистов. Он был с нами на связи из Минска. И по телефону из Гродно, другого белорусского города, был независимый журналист Микола Маркевич.
О ситуации со средствами информации в Беларуси рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Религия в открытом обществе. Симпозиум на эту тему провел недавно авторитетный американский мозговой центр «Совет по внешней политике», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Нет на свете такой религии, которая не считала бы себя единственно истинной. Но каким образом совместить это убеждение с ценностями демократического общества, толерантностью, свободой вероисповедания, принципом отделения церкви от государства? На какой почве могут и должны взаимодействовать религиозные общины друг с другом и со светской властью? Организаторы симпозиума придали этим проблемам международное измерение. Вполне очевидно, что вопрос взаимоотношений и сосуществования основных мировых конфессий, прежде всего христианства, иудаизма и ислама, в наше время из гуманитарного и теологического превратился в вопрос безопасности и выживания. Дискуссию открыла Далия Магахет, старший аналитик и исполнительный директор Центра мусульманских исследований Международной социологической службы организации Гэллопа.
Мы в службе Гэллопа провели опросы в 140 странах. Я концентрируюсь на странах с преобладающим или значительным, около 40% мусульманским населением. Мы обнаружили большое разнообразие мнений от Египта, где большинство говорит, что шариат должен быть единственным источником права, до Турции, где большинство считает, что шариат не должен быть не только единственным, но и никаким вообще источником права. Таким образом, когда спрашивают, кто говорит от имени ислама, ответ будет «весь миллиард мусульман». И мнения эти будут очень разными в зависимости от того, кто их высказывает.
Спектр мнений по поводу судебной системы, основанной на законах шариата, широк и часто не совпадает с расхожим представлением об отдельных странах, например, об Иране.
Некоторые, наблюдая за процессами в Турции, часто говорят, что Ататюрк перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что только 57% турок считают, что шариат не должен быть источником законодательства. Но это лишь одна сторона спектра. В середине мы обнаруживаем Индонезию, и, что интересно, Иран. Иран очень похож в этом отношении на Индонезию. В обеих странах большинство считает, что шариат должен быть одним из источников права. И только малая часть населения хочет, чтобы шариат не играл вовсе никакой роли в законотворчестве. А на другом конце спектра – Египет. В этой стране подавляющее большинство, причем и мужчин, и женщин, считает, что шариат должен быть единственным источником права. Интересно, что во всех трех случаях большинство не желает, чтобы религиозные авторитеты писали законы непосредственно. Большинство хочет, чтобы они играли роль советников или не играли вообще никакой роли.
Разговор продолжает Мустафа Акил. Турецкий журналист, который специализируется на вопросах религиозной жизни и часто публикуется в американской прессе. Модератор спросил его, как взаимодействуют ислам и секуляризм в Турции.
Думаю, следует начать с вопроса, что мы подразумеваем под секуляризмом, о каком виде секуляризма мы говорим. Были исследования в той же Турции, и они показали, что среди тех 43%, которым нравится идея шариатского суда, даже среди них, если спросить, вы хотите узаконить предписанные шариатом жестокие наказания, такие как побивание камнями, число согласных сразу сокращается до 2%. Только 2% отвечают утвердительно. То есть в общих чертах консервативные мусульмане «за», но когда начинаешь вдаваться в детали, картина может резко измениться. Одно интересное исследование в Турции показало, что когда у власти, начиная с 2002 года, было так называемое исламское или умеренно исламское правительство, востребованность исламского государства сократилась. На самом деле в Турции сегодня идут бурные дебаты о том, должна ли страна идти в этих вопросах по пути Франции или Америки. И консерваторы говорят, мы должны идти по американскому пути. И любопытно, что как раз сейчас светские судебные власти обвиняют правительство в том, что оно сотрудничает с Соединенными Штатами в деле насаждения умеренного ислама в Турции.
По мнению Мустафы Акила, к переосмыслению догм ислама верующих подталкивает сама жизнь в современном мире.
Идея модернизации ислама появилась еще в 19 столетии. Она возникла в умах исламских интеллектуалов. Но готово ли общество принять эту идею? Это отдельный вопрос. И я думаю, что ответ на него зависит от степени модернизации общества. В Турции за последние десятилетия мы наблюдали эту модернизацию, и исламский сегмент общества тоже был затронут ею. В прошлом в Турции был светский правящий класс и религиозный пролетариат. Сегодня мы видим рост исламской буржуазии, исламского среднего класса, исламских интеллектуалов, и все они говорят, да, мы хотим модернизации общества. Мы не хотим жить так, как живут саудовцы. Как нам добиться этого? Так что сегодня идея модернизации ислама находит свою аудиторию. Модернизация общества совершается посредством демократии, посредством свободы торговли, через экономику, которая привносит здравый смысл, заставляет людей думать о том, как устроен мир. Если они озабочены ситуацией на фондовой бирже, они просто не могут читать свои священные тексты так, как их читают на Ближнем Востоке. Они должны переосмысливать их.
Третий участник дискуссии – профессор Бостонского университета Питер Бергер, признанный знаток этой проблематики.
У нас в Бостонском университете есть рабочая группа под названием «Между релятивизмом и фундаментализмом». Полагаю, можно сказать, что эти два понятия – две стороны одной медали. Медаль эта называется модернизацией. Она, вопреки распространенному мнению, отнюдь не обязательно направлена на секуляризацию. Ее неотъемлемые свойства – плюрализм. И это означает, что на большей части территории мира никакая религиозная традиция не должна приниматься как дар небес. Мне представляется, что современный разумный человек чаще всего останавливается в некой средней позиции, не приближаясь слишком близко к релятивизму, который утверждает, что поиски истины бессмысленны. Представьте себе шамана ацтеков, который верит, что боги требуют постоянных кровавых жертвоприношений. Ой, как это интересно, расскажите об этом поподробнее. Это одна крайность. А другая — это, конечно, фанатичный, абсолютно нетерпимый фундаментализм. Как найти среднюю позицию? Учение ацтеков сегодня, слава тебе, Господи, не особенно актуально. Возможно, одно из самых важных условий современного вероисповедания — это его добровольность. Таким образом, и любые религиозные объединения превращаются в добровольные ассоциации. Замечательный пример такого превращения – то, что произошло с католической церковью. Разумеется, это чуждо идеи, и церковь с муками и стонами приняла факт религиозной свободы и даже обосновала его теологически. Это критически важно – добровольность религии.
В США не существует никакого различия между плохим и хорошим вероисповеданием. Все конфессии равны перед законом, и все именуются сектами. Никак иначе североамериканские колонии и не могли бы выжить. Они были основаны религиозными диссидентами, подвергавшимися гонениям в Европе. В Новом Свете прежде враждовавшие общины оказались в равном положении. Им всем нужно было противостоять немилосердным силам природы и набегам язычников. Когда пришло время объединяться в единую страну, принцип веротерпимости восторжествовал. Первая поправка к Конституции начинается словами: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной». Но предубеждения остаются. В частности, люди либерального склада озабочены ростом влияния христианских фундаменталистов, прежде всего евангелистов, чье вероучение остается преобладающим на огромных пространствах Юга и Среднего Запада США, называемых «библейским поясом». Но профессор Бергер считает, что эти страхи сильно преувеличены.
Думаю, беспокойство публики, прессы и академических кругов относительно евангелистов – следствие превратного представления. Многие по-прежнему представляют их себе босыми, жующими табак и голосующими за куклукс-клановца. Этот стереотип никогда не соответствовал реальности, а сегодня не соответствует ей тем более. Я думаю, что даже упоминание в одном ряду евангелистов и фундаменталистов – уже искажение действительности. Существуют атеисты, которые являются фундаменталистами в гораздо большей степени. И это справедливо в отношении приверженцев любой веры, будь то христианин, иудей, мусульманин, кто бы то ни было. Так что я полагаю, что евангелисты действительно приобретают все более важное значение в американской общественной жизни, но по причинам не политическим, а культурологическим. Причины эти очень похожи на те, о которых здесь говорили в связи с турецкими консервативными мусульманами. Они стали частью среднего класса, они теперь хорошо образованы, от них теперь нельзя отмахнуться, как от неотесанной деревенщины, и это очень заметно. Их политические симпатии подвержены изменениям. Они, возможно, меняются в ходе нынешних выборов. Но я считаю, что культурное присутствие евангелистов будет продолжаться и станет весьма существенным. Я полагаю, людям иных конфессий необходимо признать евангелистов значительным компонентом американского общества.
Мустафа Акил дополняет Питера Бергера. Религиозная власть – плохо, но власть атеистическая может быть худшим злом.
Думаю, в 20 веке мы не видели ничего такого, что делало бы светское сознание более разумным, нежели религиозное. Мы видели и видим светские тиранические режимы. Быть атеистом, не исповедовать никакую веру, совсем не обязательно означает, что такой человек обладает более открытым сознанием, что он более толерантный, как нас учили. Отличный пример, по-моему, коммунизм. Существует принудительный секуляризм. Северная Корея – светская республика, и это не лучшее место на Земле. Когда секуляризм становится принудительным, он превращается в тиранию, и религии начинают борьбу с ним. Для многих мусульман это было так на протяжении последнего века или около того. В исламском мире было много диктаторов, атеистов, которые стремились модернизировать свои страны насильственно, пытались изменить их культурные традиции, обычаи и уклад жизни. Очень яркий пример такого рода – Шах Ирана. Ему на смену пришла реакция. Если вы говорите верующим, у вас есть свое место в этих новых, мультикультурных, плюралистических обстоятельствах, но вы должны согласиться с тем, что и другие имеют право на такое же место. Я полагаю, с этого момента начинается диалог.
Питер Бергер смотрит с оптимизмом на перспективы диалога религий.
Когда говорят о межконфессиональном диалоге, представляют обычно людей, сидящих за круглым столом, как мы сейчас, хотя у нас тут стола-то как раз и нет. Одним словом, воображают людей, ведущих высокоинтеллектуальную беседу. Прекрасно, я всецело за это. Такие встречи проводят Ватикан, Всемирный совет церквей и мало ли кто еще. Но этот диалог идет еще и просто на улице, это гораздо важнее, потому что в нем участвуют миллионы людей. Мой старший сын женился на женщине, исповедующей индусскую веру. Сейчас у них двое детей, они живут в Вашингтоне. Когда моей внучке было 5 лет, ее лучшей подругой была девочка из дома напротив, родители которой миссионеры организации «Евреи за Иисуса». И вот эти две маленькие девочки вели между собой богословские споры, которые я зря не записал на диктофон. Это было восхитительно. Они пытались найти общую почву под ногами, не демонизируя друг друга. Это происходит с миллионами в развитом или развивающемся обществе. И это приносит небывалый эффект. Так что до тех пор, пока правительство или какая-то иная сила, террористы, кто-то еще не оборвут этот диалог, я считаю, у нас прекрасные перспективы прийти к дружескому соглашению друг с другом.
Это были фрагменты симпозиума «Религия в открытом обществе», проведенного американской неправительственной организацией «Совет по внешней политике».
За симпозиумом «Религия в открытом обществе» следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали аналитический журнал «Время и мир». Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль. В пресс-центре саммита НАТО в Бухаресте программу вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому выгодна версия о причастности Бориса Березовского к убийству Анны Политковской? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на свои.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».